в сообществе «Тоска по интеллекту» возникла интересная тема. Возникла интересная тема. Каковы причины преступности? Ну, автор этой темы – писатель и юрист Николай Кафырин. Начинает он с воспоминания о своем студенчестве и говорил, что когда я был студентом, я читал книгу, которая называлась «Наше преступное общество». Вот книгу с таким названием американского криминолога Э.М. Шура я читал во время учебы на юридическом факультете. Ну, тогда, он говорит, был социализм, и нас учили, что при социализме нет причин преступности. Они как бы пережитки прошлого. Вот. И дальше идет цитата Достоевского, замечательная цитата. «Среда виновата или подлая натура человеческая?» Вопрошал Достоевский. Жалко, что такой короткий отрывок, там, наверное, было много интересных мыслей о Достоевском. Еще интересный в этом его приводит факт, что недавно ученые обнаружили ген агрессивности и выяснили, что если его блокировать, то угасает и творческая активность человека. Значит, дело не в природе человеческой, а в том, как она осуществляется. Ну, мне кажется, что ген агрессивности нужен, как нужна, например, лампочка, когда темно, включил свет. То есть, когда необходимо, надо включить агрессивность свою, чтобы себя защитить иной раз. Когда на нас напал Гитлер, надо было становиться в ответ тоже достаточно агрессивными, чтобы себя защитить. Вот. Дальше упоминается эксперимент Стэнфордской тюрьмы, проведенный в 1971 году психологом Филиппом Зимбардо. И он доказал, что жестокие социальные роли заключенных и тюремщиков могут превратить совершенно нормальных людей в садистов и палачей. 24 добровольца разделили на тюремщиков и заключенных, которые должны были выполнять свои роли, и через 6 дней Зимбардо прекратил свой рассчитанный на 2 недели эксперимент, потому что ситуация вышла из-под контроля. Тюремщики немотивированно жестоко избивали своих еще недавних друзей-студентов. Да. Как это можно объяснить? Это можно объяснить, что за миллионы лет человечества, существование человечества на Земле, были такие ситуации, когда надо было подчинить что-то себе. Ну, видимо, пленных брали, и их использовали как рабочую силу, надо было их заставлять что-то делать. А по своей природе никто не хотел делать ничего под давлением, и приходилось прибегать к жестоким принуждениям. Может быть, так этим можно объяснить. Тут приводится мысль Плеханова интересная, очень близкая моим представлениям. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека. Надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Дальше он указывает, что существует три основных подхода в понимании преступности. Это, вот, видимо, понимание современной юриспруденции. Антропологический, согласно которым причины кроются в природе человека. Но все скроется, строится в природе человека. И благие действия, и злобные действия, все строится, конечно, в природе человеческой. Все зависит от правильного воспитания, конечно. Вторая причина – социологическая, согласно которой причина преступности в социальной дезорганизации общества, что она плохо организована. Вот тут я согласен. Общество плохо организовано. Если у тебя нет удостоверения, то ты никто. Но в природе такого нет. Никто никаких удостоверений не раздавал. Все люди были равны. И сердце, интуиция вели человека заниматься тем или другим. Вот, это, конечно, насилие над природой человека, когда ему говорят, что раз у тебя нет удостоверения, то и ты этим не занимайся. И третья причина, которую усматривает метафизическая, согласно которой преступление есть отступление от природных законов бытия. Но это не совсем верно. Потому что, с одной стороны, это отступление, а с другой стороны, это как раз следование законам бытия. То есть, когда мы убиваем собрата своего по обществу, это преступление природных законов бытия. Но когда мы говорим, что не обязательно шить руками одежду, а можно машину придумать, мы тоже переступаем правила. Но это природное стремление к изобретательству. Так что природное стремление может быть и положительным, и отрицательным. Ну, вот еще такая мысль, что все относительно. То, что в одной стране преступление, в другой не считается таковым. То, что было преступно вчера, сегодня неприступно. Ну да, при социализме было преступно купить и перепродать. А сейчас это не считается преступным. Ну вот. О компьютерной стороне юриспруденции здесь вот интересное замечание, что компьютерные базы не уменьшили очередей, а иногда даже увеличили и внесли путаницу. Если тебя нет в базе, нужно доказывать долго, что ты жив и здоров. Но иногда приходится доказывать обратно, что тебя не должно быть в базе данных. И сотрудники верят компьютеру, а не гражданину. И заставляют собирать кучу справок, чтобы сделать коррекции в базе. Ну и речь идет дальше о коррупции. Недобросовестные сотрудники используют свое служебное положение для незаконного обогащения. Бывший прокурор Московской области и бывший начальник питерской полиции в бегах. Но если глава Государственного управления внутренних дел подозревается в совершении преступления, то что ж тогда говорить о подчиненных? Рыба, как известно, пишет автор, гниет с головы. По мнению депутата Госдумы Геннадия Гудкова, полицейские получили огромные полномочия. И теперь у них крыша едет от эйфории, безнаказанности и бесконтрольности. То есть это значит, что труднее будет их схватить за руку, а им будет легче выворачиваться. А они еще будут изобретать на тебя, тебе мстить за то, что ты начнешь расследовать преступления той же самой полиции. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Побегайло утверждает, что несмотря на статистические выкладки МВД о снижении в последнее время убийств с 32 тысяч до 17, на самом деле их реальное количество в стране ежегодно растет и доходит уже до 46-50 тысяч, то есть почти в два раза больше. Ну, пока исчезнет класс богатых, говорит писатель Томас Мор в романе «Утопия», не исчезнет и преступность. Ну что же, люди ведут такой образ жизни, какой заставляет вести нужда, писал Аристотель. Величайшие преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости. Аристотель. Крупные воры погоняют мелкого, говорит Диоген. Того, кто украл буханку хлеба, сажают в тюрьму, а кто украл железную дорогу, избирают в сенат, гласит американская поговорка. Это не поговорка, это приговор цивилизации, я бы сказал. Известный теоретик права Чезаре Беккария в 1764 году в трактате о преступлениях и наказаниях писал: «В те времена и в тех странах, где были наиболее жестокие наказания, совершались и наиболее кровавые и бесчеловечные действия, ибо тот же самый дух зверства, который водил рукой законодателя, управлял рукой и отца-убийцы, и разбойника». То есть, как бы, какое действие, такое противодействие. Как вот недавно разгоняли жестоко людей, которые собрались просто постоять и поговорить на митинг за честные выборы, и собственно, власть провоцирует таким образом ответные тоже силовые действия со стороны народа, что совершенно неправильно. Это, можно сказать, глупость. Французский социолог говорит, что преступность – нормальное явление, потому что общество без преступности совершенно невозможно. Ну, такой взгляд нам ничего не дает. Часто преступление является лишь предчувствием морали будущего и шагом к тому, что предстоит. Но это вот действительно. Отчасти преступление является, наоборот, открытием. Как было же преступлением говорить, что Земля крутится вокруг Солнца. Это было преступлением, а на самом деле это было открытием. Ну вот что это нам все дает, и что мы можем об этом подумать сами. Я написал эссе, который называется «Современная цивилизация. Источник преступности. Причины преступности, как ни странно, в удобствах цивилизации». Первая причина преступности – коррумпированность всего на планете. Коррумпированность науки, искусства, и так далее. Как говорит Достоевский, войдемте в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Да, да, вот мы, а кто же еще? Конечно, общество виновато в том, что преступник что-то совершил преступное. Ну, начнем с воспитания. Если детям и взрослым читать классику и сказки народные, и то, и другое есть свободное искусство, ничем не принуждаемое, ни деньгами, ни давлением идеологическим со стороны Министерства культуры, тогда не будет преступности. Но это должна быть классика только высшего порядка. Я вот много раз говорил, что Белинский, Толстой, Некрасов и Горький были спусковым крючком революции. Имеется в виду борьба с Гоголем Белинского, статьи, которые можно рассматривать как шантаж Толстого, или уступите, или будет революция, писал Толстой гневно в статьях, обращенных к правительству, к царю. Стихи о страданиях народа Некрасова, которые хорошо покупали, на которых он хорошо обогащался, или призыв «Пусть сильнее грянет буря» Горьким, все это было спусковым крючком революции, спусковым крючком, когда общество ломается. То есть незрелые классики – это зеленые яблоки, от которых несварение желудка у государства. И в противовес я много раз приводил Пушкина, Гоголя, Достоевского, как не только зрелых классиков, но и тех, кто предостерегал. Пушкин говорил, нельзя насильно улучшить государство, только поднимая, дескать, его культуру. Гоголь говорил, вы сгорите, как спичка, и других сожжете Белинскому. Достоевский написал роман «Бесы». Это все были предостережения. Так что надо читать классику высшего порядка, а не все подряд. И тогда общество не будет само плодить преступников, уже воспитывая детей и наполняя духовной пищей взрослых людей. Они тоже постоянно нуждаются в духовной пище. А что мы видим по телевизору? Там есть духовная пища, там нет духовной пищи. Там по всем каналам идут детективы с мордобитиями, выстрелами по какому-то дурацкому указанию. Совершенно ненужная духовная пища для народа. Но почему молчат психологи? Почему молчат Академии наук? Почему? Потому что это не настоящие ученые, а это псевдоученые. Настоящий ученый пойдет на костер и будет говорить, что нет, Земля вокруг Солнца вертится. Вот. Но как же вот отделить классиков высшего порядка от классиков низшего порядка? Как отделить суррогат ненужной от здоровой духовной пищи? Но Пушкин дал ответ. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал. Вот секрет добрый. То есть там, где есть возвышенные чувства, где есть возвышенное очарование, вот там и искусство. Вот недавно купили «Крик» художника, картину «Крик», которая отвратительная, ужасная, за какое-то огромное количество миллионов. И, кажется, купил какой-то наш соотечественник. То есть он истратил наши народные деньги на совершенно ненужное искусство. Просто почему? Не понимая, что такое искусство. продавцы, конечно, ему говорили, что это замечательно, что это редкая вещь, из-за того, что она резкая. Вот, а надо смотреть по-другому. Есть ли возвышенное очарование? Вот это и есть искусство. А он истратил 100 миллионов долларов за пустоту и, больше того, за отраву. И вот общество, как избалованный ребенок, потребляет, ест пустые конфетки из заменителей, которые подсовывают со всех сторон прохвосты. И, конечно, общество дичает само и плодит пустую, бездуховную среду обитания. В этой среде обитания формируются дети. Вот если бы читали Моцарт и Сальери Пушкина, то поверили бы, что ученость и педантизм Сальери, его строгость следования утвержденным образцам и правилам, есть бездуховная пища, которая погубила талант Сальери и сделал его преступником, и он устраняет, насыпает отраву в бокал вина творцу. И если бы читали Моцарта, Сальери, Пушкина, тогда бы не спорили с Артуром Онегером, который в 20-м уже веке написал: «Профессора всего мира только тем и занимаются в консерваториях, что отучают молодых людей от музыки». Так он пишет в своей книге «Я композитор». Ведь это очень важная вещь. Тогда бы не губили детей, отдавая в музыкальные или художественные школы. И тогда бы больше занимались люди самообразованием, то есть следованием движения сердца и развитием собственного ума, как все наши гении первого порядка, что были все самоучками в искусствах. Достоевский – инженер, никто не писал, не учил его писать прозу. Чехов был врач, Булгаков – врач, Мусоргский – офицер, артиллерист, Маяковский – студент, художник, Есенин – медбрат, Вертинский – медбрат и Акуджава – школьный учитель грамматики. Никто их не учил писать стихи, сочинять музыку, рисовать картины. Они все делали сами, по движению своего ума и души. И когда будет искусство не ученое, не дрессированное, а вот такое естественное, сделанное простыми руками человека, только тогда и будет истинная духовная пища, а не подделка, а истинная духовная пища, и будет плодить людей гуманных, а не преступных. И это планетарная болезнь, поэтому Артур Онегер говорил: профессора всего мира отучают молодых людей от музыки. Ведь как удобно, какое удобство цивилизации. Настроили консерватории, все, не надо ломать голову, как сочинять музыку. Или настроили институтов, где учат на художников, и все, и не надо ломать голову, как рисовать картину. Приди, тебя научат. Но научат что? Делайте вид. Вот чем оборачивается удобство. Потому что настоящий творческий процесс был по-другому. Вот Достоевский, инженер, уединился где-то там, в мансарде, и начинал создавать литературу, не обучаясь этому, он обучался в процессе создавания литературы. Ну вот, но в нашем обществе почему все обучаются? Потому что простому человеку нельзя шагу ступить без бумажки, без удостоверения. А удостоверение можно получить только по пройдя обучение. То есть нельзя выйти замуж, не получив бумагу из публичного дома. Вот что получается. И, короче говоря, человек получает бумагу тогда, когда он уже ни на что не способен, чистое и благородное и светлое. Но если человеку не дано шаг ступить никуда, у него отнимает удовлетворение инстинкта познания, а неудовлетворенность ведет к раздражительности и отчаянию, то есть к преступности. Если вам не давать есть, удовлетворять свой инстинкт, вы сразу же через час уже, если задержать завтрак, будете чувствовать себя раздраженно или обед задержать. Точно так же человек чувствует себя безотчетно раздраженным, когда у него отнимают удовлетворение инстинкта познания. Каждый человек имеет заниматься познанием, независимо от того, есть у него удостоверение физика, биолога или еще кого бы то ни было, он имеет право заниматься своими научными исследованиями или исследованиями в области искусств. А вот другая составная часть преступности, прямо противоположная, это наоборот одаренность человека к игре. Это положительная черта человека, играя, переступать через заблуждение, через правила и создавать открытия, которые раньше ограничивали человека. Ведь говорят, что лень – мать изобретательности. Было лень стягать вручную, придумали швейную машинку. То есть нарушение правил все делать руками привело к тому, что человек раз-раз-раз на машинке быстро сострочил платье. И вот эту нишу изобретатели и открыватели нового отчасти заполняют одаренные преступники. Они переступают через черту правил государства. Но что же делать? А вот надо выявлять этих активных изобретателей еще в детстве и давать им возможность проявить себя. А у нас не дают возможность проявить себя, как я уже говорил, заставляют идти и учиться. Зачем ему учиться? Ему надо не учиться, он хочет проявлять свою изобретательность ума. А там его будут только тупить. Выучи это, выучи это, выучи это, и он забудет про свои идеи. Эйнштейн так и писал, когда был студентом, как меня отвлекают эти экзамены от науки. Я целый год потом не могу приняться за науку. То, что надо дать одаренным юношам и девушкам, которые склонны к изобретательству, дать возможность проявить себя и в искусствах, и в науках. И вот этим их отвлечь от преступлений. Ну вот хакеры, можно привести в пример хакеров, и они часто не преследуются законом, а наоборот, их приглашают в фирму, хорошие оплачивают, должность им дают, чтобы работать по борьбе с вирусами других хакеров. Или так уличная певичка сомнительных заведений была допущена до сцены и стала гордостью и Парижа, и Франции, и всего мира, и Эдит Пиаф. А если бы ее отправить в консерваторию 6 лет учиться, то выйдет уже не Эдит Пиаф, а пуф-пуф, пустое место. Или так уличная поберушка в России, допущенная до сцены, стала гордостью России. Ее, правда, заставили закончить какое-то заведение, но оно же не могло ее сломать, потому что ее университеты, когда она была уличной певичкой-поберушкой, были сильнее того, что там говорили в училище каком-то какие-то банальные ненужные вещи. Она уже чувствовала, что это хуже будет. Вот, я говорю о выдающейся певице всех времен народов Руслановой. Ну, это вот и есть народное искусство, что уличная певичка Эдит Пиаф, что наша уличная певичка Русланова. Это есть народное искусство. Это самое драгоценное, что есть на свете. И зачем же мы губим народы? Народы и планеты никчемным образованием. и получаем суррогат, убивающий человека вместо духовной пищи. Почему не откроем дорогу к естественным, нормальным, природным формам развития человека?